убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов шесть минут в эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» с нами Вадим Соловьев, заместитель председателя Комитета Госдумы России по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель юридического департамента Коммунистической партии Российской Федерации. Здравствуйте, Вадим Георгиевич.
Добрый вечер.
И мы ждем в нашей студии Айдера Муджабаева, заместителя главного редактора газеты «Московский комсомолец», который, ну, где-нибудь минут через десять обещался к нам сюда приехать. Поэтому начнем без него, но будем обсуждать те предложения, которые поступают со стороны КПРФ, начиная с прошлой недели, о том, что нужно как-то бороться в Российской Федерации с антисоветизмом, ну и русофобией в том числе. Ну, потому что для коммунистов это равные, насколько я понимаю, понятия. Поэтому начнем сразу с Вадима Соловьева, тем более, что он, я так понимаю, и будет отвечать за разработку уже непосредственно законопроекта, если до этого все-таки дойдет. Дойдет или нет? Давайте начнем с этого, Вадим Георгиевич.
Я думаю, что дойдет.
Дойдет. То есть закон, наказание за русофобию и антисоветизм.
Да. Значит, что я хочу сказать. Недавно Геннадий Андреевич Зюганов обратился напрямую к нашим соотечественникам в связи с событиями на Украине и с теми процессами оболванивания и настраивания украинцев против России и против русских, которые там происходят. У всех, я думаю, людей, которые смотрят внимательно телепрограммы, перед глазами вот эта ситуация, когда огромное количество молодых ребят прыгают, кричат, визжат москаляку на гиляку, что в переводе на русский язык означает русского на виселицу. Откуда у братского народа, у братьев славян, украинского народа, которые веками жили в дружбе, мире и сотрудничестве, вместе, как говорится, ели, пили, вместе воевали, защищали свою страну и так далее. Вот такая страшная ненависть сегодня и к русским, и к нашему государству.
Мы будем голосовать сегодня на протяжении нашей программы, в начале программы, в конце. Я заведу пока голосование для того, чтобы у слушателей уточнить, как они думают, нужен нам такой закон, согласно которому наказывали бы за русофобию и антисоветизм, да? Если нужен, то 134-21-35. Если такой закон не нужен и даже опасен, тогда 134-21-36. Воздержавшиеся могут голосовать по третьему номеру 134-21-37. Да, нужен закон, согласно которому будут предусмотрены определенные наказания за русофобию. 134-21-35. Нет, такой закон не нужен и опасен. Это 134-21-36. Воздержавшиеся голосуют 134-21-37. Наше голосование началось, а я пока буду с вами как с юристом разговаривать, потому что мне, как гражданину Российской Федерации, важно понять. Вы пишете закон, по которому нам всем, коммунистам, не коммунистам, жить. Так опишите просто, как это может выглядеть.
Значит, для того, чтобы объяснить, зачем нужен этот закон и в связи с чем, что подталкивает к приобретению этого закона, как раз мне хотелось бы завершить свою мысль по поводу того, тех событий, которые подтолкнули нас к такому и обращению нашего лидера и необходимости принятия этих законов. И вот когда мы начали анализировать вот это воспитание украинской молодежи, значит, которая дошла до такого яркого, антироссийской позиции, такой ненависти к русским, значит, то во многом пришли к выводу о том, что оно базировалось на той антисоветской пропаганде, которая корнями уходит в наши 90-е годы и которая здесь, в России, начиналась и потом перебросилась на территории Украины и была использована и идеологами бандеровских фашистов, и украинских националистов для того, чтобы возбудить национальную ненависть и презрение к русским и к русскому народу.
Да там Петр Первый тоже не очень хороший. Советскому Союзу имеет весьма посредственное отношение.
Я хочу сказать о том, что, безусловно, в истории воспитания, если мы возьмем всю историю России, она тоже искажена и представлена в виде угнетения, подавления и колонизации русскими, якобы украинского народа и так далее. Но мне хотелось бы поговорить именно об том отрезке антисоветизма, который был использован.
Вадим Георгиевич, это понятно, да? Там, вы когда говорите о воспитательной функции, это воспитание. Но когда вы говорите о том, что нужно законом запретить каким-то образом выражать свои мысли, например, которые не согласны с вами, то джентльмены должны будут заткнуться в какой-то момент. Я пытаюсь понять, как это должно работать.
Нет, вопрос...
И если вы серьезно выходите с таким предложением разработать закон, ну тогда объясните, как это должно работать.
Я хочу сказать о том, что закон не о мнениях и не закон о запрете высказывать свое мнение. Закон будет касаться вопросов, связанных с клеветой в отношении русского народа, с клеветой в отношении нашей истории, с клеветой в отношении действий русских, в том числе советских руководителей, значит, той или иной период жизни нашего государства и так далее. То есть вопрос идет не о запрете высказывать свою точку зрения на тот или иной вопрос, а лишь идет речь о том, когда специально искажается история русского народа и особенно ее советский период. Вот о чем речь идет в том предложении, которое мы готовим для внесения в Государственную Думу.
Можно я сразу буду уточнить, потому что правильнее всего на конкретных примерах. Ленин – немецкий шпион. Сразу штраф?
Значит, я хочу сказать о том, что по поводу таких заявлений, да, в отношении Владимира Ильича Ленина, это откровенная клевета, потому что...
Тогда штраф.
Тогда ни один документ или никаких-то серьезных доказательств, свидетельствующих об этом, нет. И это чистая клевета в адрес первого руководителя нашего государства.
Вадим Георгиевич, я хотел бы еще раз уточнить, это штраф? Или это сразу куда-нибудь под замок, для того, чтобы человек не позволял себе подобные высказывания?
По поводу замков речь в наших предложениях не идет, а по поводу того, что идет откровенная клевета в отношении руководителя нашего государства, да?
Да, штраф.
Да.
Сталин, тиран, штраф?
Но...
Не, ну я прав.
Вы понимаете...
Вы хотите наказывать людей, я пытаюсь понять, за что, Вадим Георгиевич?
За клевету.
Сталин тиран, штраф?
За клевету в адрес руководителей государства и нашей истории.
Сталин тиран, штраф?
Значит, я хочу сказать о том, что...
Вы не отвечаете
юрист,
на вопрос.
Нет,
да.
Вы просто задаете вопрос абсолютно некорректно.
Конечно.
Для юриста,
да,
в отношении. Потому что одно дело оценка, а другое дело факт.
Поэтому я, как журналист, зная, что оценочные суждения не наказывают, я
естественно,
и спрашиваю, Ленин,
естественно,
немецкий шпион,
вы,
Сталин?
Нет, нет. Когда вы говорите «Ленин, немецкий шпион», вы утверждаете, вы говорите о факте.
Да.
А оценки деятельности Сталина, что он тиран или не тиран и так далее, это уже оценочная ваша точка
то
зрения.
То есть тиран – это его... оценочное суждение?
Конечно.
Хорошо.
Поэтому оценочное суждение, естественно, в отношении с нашим законодательством, и никто не пытается его в этой части каким-то образом менять, значит, оно не подпадает под действие.
Я напомню, с нами пока один Вадим Георгиевич Соловьев, руководитель юридического департамента КПРФ, и обсуждаем мы возможный закон, который сейчас на намереваются коммунисты внести в Государственную Думу, о наказании за русофобию и антисоветизм. Если я что-то неправильно говорю, вы поправляйте меня, Вадим Георгиевич. Я остановлю пока голосование, и у нас результат на эту минуту следующий. 63% говорят, да, такой закон нужен. 32% полагают, что такой закон будет опасен. И еще 7% наших слушателей пока воздержавшихся. Вот такой расклад. Пока.
Я вас понимаю, но дело в том, что в том пакете предложений, которые мы вносим и поднимаем проблему русофобии и антисоветизма, значит, вопрос о наказании не главный. Он маленькая часть тех конкретных предложений, которые мы вносим. И говорим о том, что нужно посмотреть и наши учебники, что мы там делаем, посмотреть наше телевидение, что мы там передаем, и посмотреть, каким языком мы пишем сегодня и зачем наш русский язык заполнен иностранными словами, которых абсолютно не нужно употреблять. И почему у нас сегодня выделяется столетие и празднование столетия Солженицына, но забывают о том, что у нас в этом году столетие Симонова и 200 лет Тургеневу.
Значит, Тургенев, он спорная фигура для вас, как для человека, который хочет наказывать за русофобию, если говорить про Ивана Сергеевича.
Я хочу сказать, что Иван Сергеевич Тургенев – великий русский писатель. Так. Значит, и несмотря на то, что его писательский талант и его писательское мастерство по-разному оцениваются различными людьми, он от этого не становится менее великим русским, да, писателем. Значит, поэтому мы против того, чтобы историю нашей страны изучали, особенно советский его период, 6 часов преподносили нашей страну и преподносили только в отрицательном моменте. Мы за то, чтобы советскому периоду была дана объективная историческая оценка.
Значит, хорошо, вот важный момент, поэтому... еще отдельный, про русофобию. А вот здесь за что конкретно? Ну, то есть, есть люди, например, которые выйдут и скажут, я не люблю русский народ. Теоретически это вписывается в понятие русофобия. А еще лучше так, я боюсь русский народ. Это вот классическая русофобия, да? От фобос, боязнь. Я боюсь русский народ. Наказывать за что?
Значит, я хочу сказать, что, понимаете, вот если вы вырываете какие-то отдельные фразы или какие-то отдельные выражения из текста, это же все зависит от того, в каком тексте это было сказано и в связи с чем, да, это было сказано. Да. Значит, если человек боится русский народ, значит, то, наверное, перед этим он каким-то образом попытался изложить, в чем боязнь, откуда она берется и в связи с какими событиями это берется. Если он говорит о том, что в годы Великой Отечественной войны власовцы там уничтожили ихнюю деревню, и до сих пор они из-за этого боятся и переносят действия власовцев на русский народ, да, то, наверное, говорить о том, что человека нужно привлекать, ну, это просто смешно. Значит, в другом контексте, что я ненавижу русских, и тоже, наверное, чем-то человек объясняет свою эту позицию, дает оценку такую. Значит, поэтому говорить в каждом конкретном случае при применении той или иной нормы нужно, исходя из того контекста и как это было все сказано, а не просто взять два слова и сказать, вот за эти два слова человек будет привлекаться. В каждом конкретном случае судья должен разбираться в этой
сейчас
ситуации.
Сейчас к нам присоединяется Айдер Муджабаев, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец». Здравствуйте, Айдер Азетович.
Здравствуйте.
Но и вы должны сегодня выступать как раз оппонентом Вадима Георгиевича. Перед тем, как вы выступите с пламенной речью, я оповещу, как проголосовали пока наши слушатели. 63% они поддерживают Вадима Георгиевича Соловьева и вообще коммунистов, которые предлагают наказывать за русофобию и антисоветизм. Еще 32% говорят о том, что они, пожалуй, против подобных рацпредложений. И 5% наших слушателей, они воздержались. Пока вот такой расклад, большинство на стороне Вадима Соловьева, а вы пока в меньшинстве. Пожалуйста, теперь можете пояснить, почему вы полагаете, что это не нужно?
Ну, потому что я полагаю, что сама идея наказывать за трактовки истории и за такие как бы оценочные характеристики, она сама по себе порочна, вот, поскольку по такому принципу можно осудить любого, в том числе уважаемого оппонента. Я, поверьте, если захочу, найду в его выступлениях что-нибудь, что порочит Россию. И в выступлениях любого человека, который что-нибудь будет критиковать, можно будет найти, значит, некие признаки русофобии, антисоветизма и чего угодно там еще. Вот. Так, сейчас вот я как раз зашел, значит, было сказано о том, что это будет судья в каждом конкретном случае решать. Как у нас судьи решают в каждых конкретных случаях, не мне, так сказать, повторять. каждый, кто попадет в эти жернова, в том числе исключая те 60 с лишним процентов, которые сейчас за, они вспомнят о том, что, о чем я говорил, что каждый может оказаться антисоветчиком, и каждый может оказаться русофобом при желании на то власти, а уж судья проштампует все, как будет нужно.
Если я вас правильно понял, то вас пугает вот этот закон прежде всего своей абстрактностью. То есть, если была более-менее конкретная история, тогда вы бы, возможно, и готовы были рассматривать предложение Вадима Соловьева, или я неправильно вас толкую?
Нет, я вообще против любого наказания за оценочные характеристики. Мне, например, не нравится идея коммунизма, мне не нравится коммунистическая партия, я ненавижу коммунизм, все, что с ним связано. Но я ни в коем случае никогда не призову моего оппонента, значит, вот сейчас коллегу по эфире, судить за то, что он коммунист. Понимаете?
Да. Вадим Георгиевич.
Ну, уважаемый мой оппонент отсутствовал, и поэтому не слышал наш с вами разговор по поводу оценок и по поводу того, что никто не собирается за оценочные явления, значит, за оценки, за те или иные характеристики, значит, кого-то к чему-то привлекать. Тем более, что в законодательстве в российском четко об этом сказано. Уже в сегодняшнем законодательстве о том, что за оценочное явление никто не привлекается никакой ответственности.
Там в Конституции прописали.
То есть только
злодей.
За факты, да?
Свобода совести.
Да. То есть
да.
Только за факты.
Только
да?
За клевету. Только за клевету.
Давайте примеры,
значит,
приведу.
И искажение, угу. Значит, фактической стороны вопроса.
Понятно.
Айдар, на секундочку. Да. Просто я уже тоже пытался на конкретных примерах понять.
А у меня есть хороший пример.
Я просто, вот смотрите, Ленин, немецкий шпион, это, по мнению Вадима Георгиевича, это уже клевета. А Сталин, тиран, это оценочное суждение.
То есть мы за мертвых еще будем судить? Какой ад. Хорошо, давайте я сейчас вот приведу пример высказывания, а вы скажете, подсудно это или нет, чтобы все понимали. Значит, Вторую мировую войну начали Гитлер и Сталин, подписав пакт Молотова-Риббентроп и тайные протоколы к ним, разделив Польшу и положив начало военным действиям в Европе. После чего началось все остальное, но начали войну два человека, Гитлер и Сталин. Это подсудно?
Я хочу сказать, что это откровенная клевета.
То есть подсудно?
Это откровенная клевета.
Вопрос в другом, судить за это Айдера или нет?
А?
Судить за это Айдера или нет? Вот вопрос в чем. Наказывать его или нет?
С моей точки зрения, да. Если человек занимается целенаправленной клеветой и искажает историческую действительность, да, за это он должен отвечать,
как
естественно,
просто понять,
и понимать об этом.
Как просто понять? Человек заблуждается, может быть. Может быть, целенаправленный.
Слушайте, я же факт сказал. Это пакт Молотова-Риббентропа, подтвержденный, опубликованный, раздел Польши, начало боевых действий, раздел чужого государства двумя тиранами
такое,
европейскими.
У меня такое
это же факт.
Я живой, уважаемый оппонент, совсем не изучал историю.
Вам привел.
Историю.
Просто факт.
Значит, да. И не знают, с какого момента началась мировая война.
Я себя
Вторая
чувствую адвокатом.
Война.
Вот а вы знаете, когда?
Конечно.
Когда?
Официально, то есть, с нападения Германии на Польшу.
1 сентября 1939
года, правильно? А до этого был Мюнхенский сговор. Причем тут Сталин?
А Сталин не заключал с Гитлером договор о разделе Польши?
При чем тут это? Вы сказали первую фразу о том, что начали войну Гитлер и Сталин. Когда война началась с нападения Германии на Польшу. При чем здесь Сталин?
Но она напала на Польшу, только заручившись тем, что значит, это нападение, она останется один на один с Польшей, и как бы и со Сталином у них был договор, что они выходят на линию разграничения, проводят совместные парады с фашистами, которых вы так ненавидите. Ваш Сталин проводил совместные парады с фашистами.
Да.
Осудите его за это, значит, посмертно.
Да, я хочу сказать, что с моей точки зрения, да, все эти заявления, они носят такой явный клеветнический антисоветский характер.
Конечно, антисоветский.
Конечно.
Я антисоветчик. Все нормальные люди, по моему убеждению, антисоветчики. Потому что я вырос в стране, где коммунистическая ваша партия, ваши предшественники в лице Сталина и так далее, убили столько русских, сколько не убил ни один. Ни один, я подчеркиваю, из прежних руководителей России на все протяжении ее истории. Поэтому самая русофобская идеология, это коммунистическая, это можно доказать с цифрами. При коммунистах погибло граждан России от рук власти больше всего, чем при какой бы то ни было власти.
Айдер, просто в качестве уточнения, если все антисоветчики нормальные, то тогда все те, которые полагают, что это...
Это мое оценочное суждение. Я считаю, что исторический опыт России нам подсказывает, да?
Да.
Что при Советском Союзе было уничтожено граждан России с помощью власти больше, чем при какой бы то ни было власти. При советской больше всего.
Я хочу сказать, про нынешние власти уничтожено значительно больше людей, чем за все годы так называемой тирании Сталина, о которой вы говорите.
Так вы называемый уже? У Сталина уже у нас все оправдан?
Вы посмотрите на конкретные факты, на смертность и рождаемость.
Нет, минуточку, Сталина, смертность и рождаемость, я да, голодомор, извините.
Да.
В России и на Украине не был голодомор, вы это отрицаете?
Значит, я хочу сказать, что вы, по всей видимости, вообще не знаете историю России, если делаете такие заявления. В России каждый год... Вернее, через каждые 2-3 года был голод колоссальный. И благодаря коллективизации
при советской власти.
И освоении... Нет, при царизме. И благодаря советской власти я первое поколение русских людей, которые не знают голода.
И я хотел бы напомнить, что мы сегодня обсуждаем...
А моя бабушка и мои родители знают. По всей видимости, ваши не знают.
Есть тонкость.
Потому что я из рабочих и крестьян.
Мы все в той или иной степени из рабочих и крестьян. Но меня интересует следующее. Мы сегодня не дискутируем по поводу того, советская власть хорошая или плохая. Мы сегодня спорим о том, наказывать за... различные мнения, суждения, утверждения или не наказывать.
Я еще раз повторяю, за мнения, оценки, утверждения никто не собирается никого наказывать.
Ну вы назвали
за
только
клевету,
что Айдера клеветником.
За клевету.
Ну вот
конечно,
видите, вот я сказал
конечно.
Свое суждение, тоже казалось клеветником подсудным. Вот так и судья любой решит.
Вы не суждения высказываете и оценки, а вы пытаетесь свои оценки основывать на клеветнических фактах.
Знаете, меня родители не для того рожали, чтобы при цели коммунистической партии оценивал антисоветчики или нет. Понимаете? И ввел меня в суд за мое мнение. Извините, пожалуйста, вы живете в свободной по Конституции стране, и никто вам не давал права, и я все-таки надеюсь, что при всем сумасшествии нашей законодательной системы этот закон не будет принят, таскать людей в суд, потому что им кажется, что история такая, а не другая. Вы, извините, хотите ГУЛАГ создать, насажать в тюрьму людей, чтобы они на вас работали бесплатно, что ли, в условиях, когда экономика, извините, в одном месте находится?
Хочу сказать на это замечание уважаемого моего оппонента, полная демагогия. Полная демагогия, которая, ну, для серьезного разговора, ну, мне просто...
Зачем вас тюрьмы переполнены? Зачем вы сажать людей еще за это хотите?
Где сажать? Вы вообще хоть знаете, о чем разговор
я
идет?
Я читал, административный арест.
Какой административный арест?
Вот, вы предлагаете административный
арест. Ничего мы не предлагаем.
Это
немножко звучают краски журналисты.
А вы что предлагаете? Благодарность выдавать?
Штраф, конечно.
Сколько?
Административный штраф,
чтобы все понимали, о чем речь идет. Сколько, Вадим Георгиевич?
Штрафные санкции, какие мы предлагаем?
Да.
Мы предлагаем небольшие штрафные санкции, до 10 тысяч.
Ну, для половины граждан Российской Федерации это будет половина заработной платы.
Ну, для депутатов Госдумы небольшая.
Я хочу сказать о том, что антисоветчиков у нас, которые могут попасть под действие этой статьи, единицы.
Каждый. Вы можете сесть в такси к любому таксисту, и он выскажет мнение, отличное от вашего, и вы полочете его в суд, дадите ему штраф.
Мне трудно юристу разговаривать с журналистом.
Это вы юрист такие законы предлагаете?
Который абсолютно не понимает, о чем я говорю. Ему говорю о фактах, искажении и клевете, он мне начинает о мнениях рассказывать.
Понимаете, клевета...
То есть мы говорим на совершенно разных языках.
Вы юрист, клевета, извините.
Поэтому
статья клевета
слушать, как наш человек, который имеет
людей.
Высшее, по всей видимости, образование, но так в правовом отношении проявляет, ну, полное, ну,
подождите,
я не знаю.
Как клевета может применяться не конкретным людям? Извините, пожалуйста, вы же юрист? Клевета кому применяется в Уголовном кодексе современном?
Полное непонимание предмета нашего разговора.
Определение клеветы дайте, которое сейчас в УКРФ есть, вы юрист. Оно относится к конкретным людям, клевета. А вы предлагаете судить за клевету в отношении исторических фактов. Это вообще нонсенс в законодательстве. Это, может, Северная Корея только за это судит, я не знаю.
Перед тем, как мы расстанемся на новости, просто небольшое уточнение. Вадим Георгиевич, а может быть, закон мы и напрасно вообще обсуждаем, потому что какова вероятность того, что его вообще примут?
Я думаю, что на данном этапе развития нашего общества надеяться на то, что этот закон в ближайшее время будет принят, трудно. Значит, я думаю, что нужно, по всей видимости, таким, как мой оппонент, еще раз по голове получить то, что мы получили на Украине, а еще лучше, если его лично этот вопрос коснется.
Об
вы не знаете, очень
я
жаль, а я родом с Донбасса.
Вы вот не получали
поэтому,
ничего
поэтому
на
вам трудно понять логику моих рассуждений и то, что я лично получил от событий на Украине.
Я напомню, с нами сегодня Вадим Соловьев.
Когда вы это получите, вы будете по-другому.
С нами сегодня Вадим Соловьев, заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель юридического департамента КПРФ, и Айдер Муджабаев, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец». Сейчас новости, после них вернемся. Продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут. В эфире программа «Баррикады». Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем, и наказывать за русофобию и антисоветизм в Российской Федерации или не наказывать. Если наказывать, то как? Если наказывать, то конкретно за что? Сегодня с нами Вадим Соловьев, заместитель председателя Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству, руководитель юридического департамента КПРФ, и Айдер Муждабаев, заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец». Вадим Соловьев, соответственно, выступает за наказание. Айдер Муждабаев не понимает, за что наказывать. Сейчас будут уже звонки и вопросы наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва». .ру. Начнем с телефонного звонка. 7373-94-8. Поехали. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Меня зовут Шамиль.
Да, Шамиль.
Вот, я хотел бы такую вещь сказать. Прежде чем задать вопрос гостям вот, передачи, вот, должны согласиться с тем, что вот, в период правления в России, там, да, в разные времена, в том числе Советский Союз и Царской России, когда у нас во власти грамотный правитель, то Запад его, как правило, ну, такое слово применил, охаивает. Вот. И если с этим согласны, то тогда здесь все очевидно становится. У нас во все времена были три легендарных правителя. Это Иван Грозный, Иосиф Сталин и сейчас Путин. Если с этим не согласны, то получается, что у нас сидит один либерал, никого не хочу оскорбить, вот, а второй псевдопатриот.
Просто вот. Уточнить, а наказывать-то нам нужно за что-нибудь или нет?
Ну вот смотрите, ни тот, ни другой никак не этот самый грамотно не аргументирует свою позицию. Угу. Я бы так сказал бы, что
пока против всех
нужно, но надо уточнить конкретно, как и за что.
Я да. Вот, например. Спасибо. Если позволите, просто покороче, я прошу наших слушателей задавать свои вопросы, но насколько я понял из тезисов нашего радиослушателя, это Вадим Георгиевич скорее ваш сторонник. Но он не получил ясного ответа, за что конкретно наказывать. То есть это по-прежнему остается некой абстракцией. Не могли бы вы уточнить в связи с этим, как прописать в законе так, чтобы всем было понятно, каковы правила игры в Российской Федерации? Пожалуйста.
Я хочу сказать о том, что действительно вопрос о формулировках и о том, как будет звучать эта статья, это серьезный вопрос. Поэтому сейчас мы привлекаем и юристов, и филологов, и ученых к данному вопросу с тем, чтобы эта формулировка как раз не оставляла никаких сомнений, не оставляла никаких неточностей, не оставляла никаких вопросов, чтобы было ясно и конкретно. Смысл предложения, если человек сознательно клевещет на русский народ, на нашу историю, искажает его, значит, то он должен нести за это административную ответственность. Какая будет конкретно формулировка, немножечко подождем.
На татарский народ, на чукотский народ, на армян, на Азербайджан. Клеветать можно или нет?
Значит, сейчас мы обсуждаем вопрос о русофобии. Значит, если мы будем рассуждать...
Я считаю,
что клеветать недопустимо. Вообще. Ни на один народ, конечно.
Тогда, может быть, упростите, ввести термин «враг народа»?
Ну, если вам хочется, вводите.
Нет, я просто спрашиваю.
Нет,
просто...
а я вам отвечаю.
Хорошо, да, Айдер, будете что-нибудь добавлять?
Понимаете, очень сложно жить в стране, где юристы высокопоставленные предлагают наказывать, даже пока не придумав, за что. Это гениально. Если где-нибудь в каком-нибудь парламенте мира, хоть даже, ну, может быть, кроме Северной Кореи, я не знаю, есть ли там парламент, даже формально многопартийный, примерно как у нас. А на самом деле все поют в одну дуду и славу великому вождю, тоже, как и у нас. Но Такого нельзя представить нигде, кроме, может быть, этих вот стран нашей и Северной Кореи, чтобы карательный законопроект, предусматривающий наказание, вносили юристы, не говоря за что. Мы потом придумаем за что. Мне даже сложно это комментировать, извините.
Значит, я хочу сказать, мне действительно сложно комментировать выступление моего оппонента, потому что он несет такую чушь, что мне просто говорит даже, стыдно с ним спорить о чем-то. Значит, идея и концепция высказана. А какая будет конкретная формулировка уточненная, она решится в ходе подготовки законопроекта и в ходе обсуждения этого законопроекта. Это нормальный законодательный процесс, о котором мой оппонент даже не имеет представления, а берется судить юристов, не имея вообще понимания о юридической профессии, о законодательном процессе. И я очень... сожалею, что
московский,
мне бы лучше было бы легче разговаривать с человеком, который хоть что-то соображает в законах, а не занимается откровенной демагогией.
Тонкость есть, Айдер тоже гражданин Российской Федерации.
Ради бога.
Но ему важно понять, за что его
ради бога.
Вот смотрите, вот русофобия, значит, это вообще, конечно, все феерические обозначения, русофобия какая-то, русских можно, нельзя оскорблять, татар можно, мы подумаем, мы придумаем. И вообще это сложно обсуждать в юридических каких-то формулировках, даже просто формулировка нормальной логики. Вот. Но, значит,
а вот есть русские люди... В ваших словах и логики
нет. Нет, подождите. Есть полно русских людей. Вы всех русских под советских не равняете, под свой коммунизм, значит, которые у вас до сих пор в головах. Есть полно русских людей, которые антисоветчики, которые не любят ни советскую власть, осознавая, какой вред она нанесла русскому народу и всем остальным, но в первую очередь русскому, и какой вред нанесли коммунисты, продолжателями идей которых вы являетесь. Вы хотите их всех заштрафовать, что ли? За это самое, зарепрессировать?
Айдер, я хочу защитить русских от клеветы.
Эти русские не нуждаются в вашей защите, понимаете?
В том числе и от тех русских, которые клевещут на свою историю. В нашем народе, к сожалению, всегда были люди, которые сражались с фашистами, были власовцы.
Вот знаете, это еще нонсенс один, юридический нонсенс. Скажите, в какой-нибудь еще стране можно внести в закон понятие национальности? У нас есть понятие гражданства, извините. Хорошо. А вы вносите понятие русский в юридический контекст. Это нонсенс. Это только в государствах, где национализм является госидеологией, закрепленной в законе. Мы пока не такая страна.
Айдер, все-таки. Теперь вам вопрос. За отрицание Холокоста в Израиле статья. Мы чем хуже, спрашивает 848-й, и не только он. Таких тезисов предостаточно. Пожалуйста. За отрицание Холокоста наказывать можно. За клеветнические высказывания в адрес других исторических событий как будто бы можно. Как будто бы нельзя наказывать. Да, пожалуйста.
Ну, понимаете, каждая страна имеет свой исторический опыт. И в каждой стране, наверное, есть вещи, которые для них священны. Да? Вот в Америке священная вещь, допустим, это флаг американский. Но американский законодатель разрешает его сжигать. Потому что свобода для них священней, да? Вот у них такие представления о правильности, да?
Да.
Вот они разрешают сжигать флаг. Потому что свобода – это высшая ценность, она выше флага. Это в каждом конкретном случае. Отрицание Холокоста, я считаю, действительно правильно. Это нельзя людей, которые считают, что убийство 6 миллионов человек, не было. Значит, таких людей нужно, таким людям нужно запрещать публично высказывать свою точку зрения, поскольку она является человеконенавистнической.
Для нас какие-то такие священные вещи есть?
Но у нас же Сталин – национальный герой.
Ну, вы всех не обобщаете, да?
Для Владимира Георгиевича, для тех 62%, которые поддерживают такую точку зрения, что надо за антисоветизм карать, значит, Сталин является положительным персонажем.
А я у вас спрашиваю, как вы полагаете, у нас такие священные вещи есть? Как, например, для евреев споры о Холокосте?
Нет, а это не для евреев, это для всех людей. Я бы у нас тоже вел такую статью за отрицание Холокоста тоже. Это потому что, извините, Холокост — это стержневой момент, самый людоедский момент Второй мировой войны. Собственно, паранойя Гитлера началась с его ненависти к евреям, а потом развилась до такой степени, что он кинулся уже на все остальные страны, на все страны кругом, так сказать, когда понял, что ему нужно мировое господство. Но сумасшествие он началось с ненависти к евреям и с расовой теории, извините, и с его законодательным оформлением расовой теории. Когда он ввел, кстати, понятие раса, там основная раса, вторичная раса и так далее. Вот эти критерии крови, которые сейчас пытаются ввести в законодательство коммунисты, это анекдот
какой-то. Это тоже исторический факт, который даже обсуждать, получается, будет нельзя.
Почему обсуждать нельзя? Отрицать нельзя.
отрицать. Ну, будут люди, которые скажут, нет, вы что, это
ну,
нельзя
пусть... назвать. Нет, потому еще что раз, минуточку, на кухне, больше. Пожалуйста. Я имею в виду, я насколько понимаю, все-таки публичные высказывания, да, Владимир Игоревич, да? Это все-таки все, о чем мы говорим, это публичное поле, да? На кухне как бы ничего не запрещено все-таки. Можно запереться и ругать Сталина, например, да?
Вадим Георгиевич.
Ну, что я могу сказать? Мой уважаемый оппонент соглашается со всеми особенностями, со всей психологией, со всей историей других народов. Только русский народ, он этого лишает.
У вас нет русского народа в стране. У вас есть многонациональный народ Российской Федерации. Вы Конституцию свою, вы зампред комитет по конституционному праву. Прочтите Конституцию. Есть там вообще упоминание хоть одного народа, именно русского или татарского или какого, а потом и предлагайте законы, где будет законодательно упоминаться русофобия и так далее. Это нонсенс юридический. Конечно, такой закон не примут, потому что все-таки для этого нужно ну, совсем отменить логику. И просто по Конституцию нужно под стол закинуть, а потом издавать такие законы.
Вадим Георгиевич. Я хочу сказать о том, что мой уважаемый оппонент, насколько я понимаю его настроение, он голосовал за эту конституцию, а я не голосовал. И хочу сказать, что я одним из авторов являюсь закона, который предоставляет возможность каждому человеку настоять на том, чтобы его национальность была указана в паспорте.
Это не может быть законодательным критерием. В законодательстве было название национальности только в Третьем Рейхе, извините, пожалуйста. Вы хотите скопировать законодательство Гитлера?
Значит, я хочу сказать о том, что мой уважаемый оппонент пробегает в своей...
Ну, слушайте, ну ответьте на вопрос. Национальности были только в одном законодательстве в Европе. В законодательстве Третьего Рейха, возглавляемом Адольфом Гитлером. У Сталина даже такого не было.
Я хочу сказать о том, что это ваши фантазии.
Какие фантазии? Расовый закон принят был в Третьем Рейхе. Извините, какие фантазии? Вы не знаете о расовом законе?
Если я хочу сказать о том, что, по всей видимости, вы не росли в Советском Союзе и не знаете о том, что у нас в паспортах у всех была указана национальность.
Минуточку.
И,
в Конституции
была,
не было указано
была,
никаких
и
национальностей.
И еще и свидетельстве о рождении указано.
И что теперь? Ничего. Это культурологический
это,
факт.
Это как раз опровержение вашего заявления
по поводу того, что
только у Гитлера были национальности.
Минуточку.
Ну,
я сказал,
ну,
что ограничение
чушь.
В правах относительно какой-то национальности.
Да при чем тут ограничение?
Вы сказали, что на татар можно, русофобии нельзя, татарофобию можно. Можно, например.
О том, чтобы в паспорте, если
да
человек
при чем тут
хочет,
паспорт? Хоть на стене напиши,
свою
какая
национальность.
Да хоть на лбу напиши.
При чем тут расовое превосходство?
Вы что в паспорт увели? Вы предлагаете закон, где будет упомянут один народ. У нас есть граждане Российской Федерации. Пока еще у нас не русское государство с какими-то инородцами. У нас пока многонациональный народ России. Вы против конституции? Отмените ее, пожалуйста.
Я хочу сказать о том, что совершенно вы не отвечаете на мой вопрос.
Я сам запутался, какой вопрос был.
Русофобия — это нонсенс, понимаете, с юридической точки зрения.
Я предлагаю пойти дальше.
Это не с юридической точки зрения, а с вашей. 7-3
юридической.
А вы занимаете определенную политическую
русофобия
позицию.
Русофобия — это не юридическое определение.
И название...
Сейчас, секунду. Я прибрал звук у наших оппонентов, потому что они спорят. Вот теперь вы в эфире, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Я вот хотел спросить у этого вот говорливого представителя прессы, так называемой, либеральной.
Так.
Если он такой антисоветчик, то я чего-то не понимаю, почему он работает в такой коммунистической газете, как «Комсомолец». И еще, если бы он подобные речи вел бы в Америке, я думаю, он, наверное, ему бы плохо пришлось.
Почему? Да, в Америке. Вы не будете отвечать, Айдер?
Нет, правильно? Я не буду отвечать на откровенно дурацкий вопрос.
Хорошо, 7373-94,8, телефон прямого эфира. Сейчас попробуем выслушать вас. Секунду, да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, вы в эфире,
Вячеслав,
пожалуйста.
Москва.
Да, Вячеслав.
Ну, во-первых, я хочу напомнить заместителю Павла Гусева, что начало войны можно рассматривать, допустим, как нападение Польши и Германии на Чехословакию за год до официального начала. Это раз. Я надеюсь, он знает, что Польша отхватила свой кусок Тишинской области при разделе Чехословакии вместе с Германией.
Но я хотел бы напомнить, что спорим мы о другом. Если мы будем спорить сейчас исключительно об
истории... И второе, ведь действительно большие и веские демократии Запада, в том числе даже Швейцария, Германия, Франция, приняли закон о недопустимости отрицания Холокоста.
Почему мы не можем принять аналогичный закон? Почему? Мы мало потеряли?
Спасибо, спасибо. Хорошо.
Я что-то не понял. Он говорит о том, что нужно закон принять об запрете отрицания сталинских репрессий, в которых мы много потеряли, или как?
О запрете отрицания роли, например, советского народа в Великой Победе во времена Великой Отечественной войны. Пожалуйста.
А как можно, извините, пожалуйста, давайте будем отрицать наличие кислорода в воздухе. Ну, по-моему, это в психушке надо лечиться, а не...
Нет, вам, может быть, да. Айдар, сейчас и смешно. Да, смешно. А, например, Гжегош Хитина уже отрицает вообще роль советского народа и говорит о том, что Первый Украинский фронт — это украинцы.
Ну, он просто, если я понял его цитату правильно, я ее несколько раз перечитывал, он просто, ну, грубо говоря... Ну, может быть, он нехорошо учился в школе, например.
Он историк по образованию, я в это
значит,
не верю.
Не в школе. Ну, слушайте, ну, это настолько комедийно просто по названию фронта определять национальность. Это, знаете, когда любой разговор заходит о любой национальности, я начинаю смеяться. Потому что все разговоры там про украинцев, русских, татар и так далее, они смешны, поскольку в мире нет уже давно ничего чистого. Мы живем, извините, не 300 лет назад и не 500, а в современном мире, где все давно перемешано. И вносить... И в дискуссию, и тем более в законы, определения, связанные с этносом, это даже не 19, это 18 век.
Вадим Георгиевич.
Я хочу моему оппоненту рассказать анекдот, значит, который нам греческие парламентарии рассказали после победы левых сил в Греции на выборах, вот недавно. Так. Значит, они проехали в Европу, в парламент, и с французскими парламентариями разговаривали, и очень обижались на то, что такое давление на Россию, и Греция очень страдает от того, что не может Россию продавать сельскохозяйственную продукцию. А француз его полуобнял и говорит: да что вы защищаете эту страшную страну, старую, отсталую? У них до сих пор мужики с бабами живут. Че с ними говорить? Значит, вот примерно из той же истории о том, что все уже давно, никакого этноса, мы мировая, это из теории американского глобализма.
Все осталось. В Европе все национальности есть. Там просто это не является критерием для какого-либо серьезного разговора. Все самобытные. И болгары, и поляки, и чехи, и словаки, и малые народы, которые не имеют отдельной государственности. Все это в Европе сохраняется. Там просто это, вот этот этнический дискурс, он где-то был закрыт в середине прошлого века окончательно, Нюрнбергским процессом. После чего вся эта ерунда уже давно отпала, понимаете? А мы все рассуждаем по каких-то пещерных, этнических...
Недавно Яценюк заявил о том, что Россия начала войну, напав на Германию и Украину. О чем мы говорим? Кстати, вот позиция русофобов.
Я вам про другое говорю.
Русофобов.
Вадим Георгиевич, вы вносите в законы название нации. Это маразм, извините. Это было в последний раз у Гитлера. Прекратите вот этот национальный вопрос будировать. Вы коммунист, вы должны быть интернационалистом, понимаете? А вы тут, понимаете, национальные вопросы в законодательстве вносите.
Я хочу сказать о том, что вы абсолютно не понимаете интернациональную политику КПРФ. Мы прекрасно понимаем и знаем, и мы интернационалистами были и будем. В нашей партии 186 народов и национальностей.
А что же тогда в татарофобии-то?
Да, мы считаем, что в национальной политике сегодня одним из главных вопросов является русский вопрос. И если вы этого не понимаете, очень жаль.
Я просто уточню. Вы только что упомянули Яценюка в таком неблаговидном свете, да?
В ироническом
свете. В ироническом, да. Но я просто, я так понимаю, вы же категорически против тех решений и законов выступаете, которые принимаются на Украине. Они мало, в моем понимании, отличаются от вашего предложения. Например, запрет на отрицание российской агрессии, запрет на российские фильмы, запрет на прославление советского, там, российского оружия. Поясните, пожалуйста. Ну, это же нехорошо, да, с вашей точки зрения, Вадим Георгиевич.
О чем вы говорите? Значит, сегодня в Верховной Раде фашисты и националисты. Поэтому, естественно, они проводят свою политику, опираясь на те идеологические установки, которые они имеют.
Это их идеологические установки?
Запрещают русских, да. Значит, запрещают наш язык, нашу культуру, пытаются из памяти, особенно молодежи, вообще убрать братство. Наши корни русского и украинского народов. Значит, а мы говорим о том, что нельзя клеветать и оплевывать русский народ и нашу историю.
А татарский можно, правильно? Удмуртский можно оплевывать.
Это вы так понимаете.
Это я понимаю правильно. Вы упоминаете только русский народ. Остальной многонациональный народ России не имеет защиты от наших законодателей.
Давайте еще один вопрос. Я хочу сказать о том, что каждый народ наш защищен в нынешнем законодательстве, он там присутствует, значит, в этом.
А нужно что-то дополнительное тогда?
Вы понимаете, мы говорим об антисоветизме как особой форме русофобии. А наш коллега даже не удосужился понять, в связи с чем возник этот вопрос и в связи с чем мы его ставим сегодня.
Вы юрист, пытается, дайте определение русофобии хотя бы или антисоветизма.
Он пытается значит, свести эту ситуацию к той идеологии либералов, которую они последние 20 лет навязывали.
Что такое русофобия
и
что такое
антисоветизм? Благодаря которой сегодня на Украине вот этот
антисоветизм вы за себя отвечаете.
Расцвел махровым цветом. И поэтому надо для того, чтобы нас уважали, мы себя должны в первую очередь
уважать. Знаете, чем это закончится все? Вот одного раза было недостаточно, а я знаю. Значит, вы сейчас начнете насильно рот затыкать, начнете в школах мозги пудрить, значит, детям запрещать. Это все было про СССР, я рос при Советском Союзе. Приводит это к одному. Молодые поколения будут это отрицать, в итоге доведете народ до такого состояния своей вот этой...
То есть эффект будет обратный.
Обратный эффект, и уже тогда коммунистическую партию вынесут вперед ногами, она никогда уже не возродится. То есть вы мастите вот этими запретами всего, запретами мнений, вы мастите себе дорогу,
значит,
в лету, понимаете, туда.
Бендеровцы на Украине запретили коммунистическую партию. И вот здесь мне представитель либералов то же самое и угрожает. Поэтому то, что русофобия объединяет либералов и фашистов, у меня сомнений нет.
Позвольте, я все-таки запущу наше итоговое голосование, потом мы успеем еще один-два, может быть, телефонных звонка принять. Я в этом, честно говоря, сомневаюсь, но ладно. Если вы полагаете, что да, нужен в России закон, закон, который будет наказывать за русофобию, антисоветизм, вы голосуете 134-21-35. Если вы полагаете, что такой закон не нужен, возможно, даже опасен, это 134-21-36. Если вы вообще против всех, тогда вы голосуете 134-21-37. Если вы за Вадима Соловьева, 134-21-35. Если за Айдера Муждабаева, вы голосуете 134-21-36. Если против всех, 134-21-37. Наше голосование началось. Ну, теперь еще несколько звонков успеем принять. Слушаем вас. Секунду. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы
у меня два вопроса. Один к господину журналисту. Я прошу прощения, не запомнил имя.
Айдер.
Да. Вопрос такой. Вот вы не ответили все-таки. Вы, как представитель так называемой либеральной тусовки, не могли бы пояснить, какие... Все-таки для вас существуют события в истории нашей многонациональной страны, которые нужно защитить. А вопрос к представителю Госдумы такой. Скажите, можно ли конкретно обозначить правильную историю, которую нужно защищать? Потому что сейчас то, что нужно защищать, непонятно.
Что защищать, спасибо. Непонятно. Но, по сути, это вопросы и Айдеру, и Вадиму Георгиевичу. Да, Айдер, с вас начнем.
Вообще-то я считаю, что мы вообще должны прекратить, в принципе, жить в прошлом. Это от этого только мозги у всех сносит. И вот то, что хотят наши коммунистические законодатели перевести понятие клеветы, которое сейчас относится к конкретным живым людям, перенести на некое абстрактное прошлое, на некие фигуры, которые были когда-то, это, в общем-то, дорога в сумасшедший дом. Так можно запретить что угодно. Я считаю, что это с этим надо заканчивать. Мы, по-моему, подсошли с ума уже немножко.
Это Айдер Муждабаев,
и сейчас
Вадим
Соловьев.
Я хочу сказать,
что нужно защищать свой народ, свою родину и свою историю. Значит, те люди, которые не помнят свою историю и искажают ее, это люди...
Нерушимые вехи, которые нужно защищать.
И эта страна без будущего.
Надо защищать народ от коммунистической идеологии, от прославления Сталина, который убил русских людей больше, чем кто бы то ни было.
От либералов надо защищать русский народ.
Вот и поговорили. Останавливаю голосование. Результат следующий. 61% за Вадима Соловьева, 34% за Айдера Муждабаева и 5% наших слушателей выступили против всех. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.